Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 12 января 2014 года. Сократить долгий путь. Эволюция человека и история его развития – это попытки найти в нашей жизни наслаждение, наполнение, желательно вечное, совершенное, абсолютное. Но в итоге мы каждый раз приходим к разбитому корыту, потому что наслаждение оказывается сиюминутным, проходящим и несовершенным. Когда человек начинает это понимать, с ним уже можно разговаривать. А иначе бесполезно, он нас не услышит. Реплика. Но люди, изучающие Каббалу и знающие ее принципы, проходят этот путь достаточно быстро. Когда ты видишь систему, тебе уже не надо бежать за сиюминутным наслаждением. Ответ. И в Каббалу приходят люди, которые еще не решили многих своих проблем. Им кажется, что они могут решить их с помощью этой мудрости, а потом, разочаровавшись, уходят и возвращаются либо в следующем кругообороте, либо успевают вернуться в этой жизни. Реплика. Но эти знания очень сильно сокращают путь. Ответ. Нет. Знания никогда не помогут против ощущений. Вы можете говорить человеку все, что угодно, но он все равно будет делать то, что хочет, а не то, что знает. Мы созданы из желания насладиться, и наш разум предназначен только для того, чтобы показывать нам, где эти желания можно поскорее получить. Мы словно собаки ищем по нюху, где лежит наслаждение. Нами управляют желания, и поэтому нет никакой возможности сократить путь. Еще 5000 лет назад во всех каббалистических книгах было сказано, что в конце 20 века человечество начнет приходить к полному разочарованию в своем эгоистическом развитии. И тогда Каббала сможет раскрыться. А до этого каббалистам было запрещено говорить о ней, и все думали, что это какие-то знаки, мистика, гадания, чудеса. Только в наше время начинают раскрываться сведения о Каббале. Многие еще не хотят понимать этого, поскольку не избавились от старых представлений о ней. До наших дней мы были обязаны идти путем страданий и разочарований в эгоистическом развитии. Но начиная с нашего времени, когда мы дошли до точки полного разочарования, можно двигаться дальше. И здесь у нас есть выбор. Либо продолжить путь страданий, либо предпочесть путь Каббалы. Но пойти путем Каббалы значит сразу же начинать подниматься на следующий, высший уровень, то есть параллельно с нижним уровнем создавать второй уровень. Из телевизионной программы «Беседы с Михаилом Лайтманом» 27 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Чтобы жизнь обрела смысл. Вопрос. Единственный способ взаимодействия высшего мира и нашего плоского мира – это правильное объединение по интегральной методике. Нужно ли при этом объяснять людям, как устроен мир, как взаимодействовать друг с другом? Ответ. Интегральная методика очень проста, потому что она практическая. Принимая участие в семинарах, люди начинают чувствовать перемены, происходящие с ними, но не понимают почему. Тогда мы им объясняем, что это происходит вследствие того, что мы возбуждаем общее свойство природы. Природа едина. Ее единая сила управляет всем, и поэтому наша методика называется интегральной. Когда мы привлекаем к себе эту единую силу, она проявляется в нас, и в соответствии с этим мы ощущаем совсем иные свойства, новые движения внутри себя и между нами. Объясняя интегральную методику, мы увязываем ее с космологией, с эволюцией, со строением человеческого духа, тела и так далее. Каждый, кто оканчивает курс, получает общее представление о мироздании, о эволюции человека, истории человечества и о том, к чему оно пришло на сегодняшний день. Человек начинает понимать, что это естественно заданный процесс, ведь в природе нет ничего случайного, и сегодняшнее состояние тоже не случайно. Чтобы перейти из нынешнего состояния в следующее, есть два пути. Неосознанное развитие, называемое путем страданий, или осознанное развитие, называемое путем света, высшего объединяющего инструмента. Когда мы объясняем это людям, им становятся понятны изменения, которые происходят в мире в соответствии с той картиной, с той формулой, которую мы им преподносим. Они видят, что действительно так и происходит в мире. Причем все это опирается на естественные научные законы. После минимального курса, допустим, из 10 занятий, у человека складывается стройная картина мира, чего сегодня нет ни у политиков, ни у психологов, ни у социологов, ни у кого. Эта картина нужна ему для того, чтобы стать человеком разумным, гомо сапиенсом, постигшим систему управления. Перед ним открываются огромные чудесные возможности его развития, помогающие ему, наконец-то, открыть глаза и использовать этот мир для подъема на уровень единой управляющей силы, силы Творца. Поэтому его жизнь обретает смысл. Из телевизионной программы «Беседы с Михаэлем Лайтманом» 27 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
К употреблению готово. Вопрос. Мне кажется, что механику взаимодействия Творца с творением, желания с наслаждением, которое мы изучаем в Каббале, невозможно употребить в нашей жизни, потому что ее никак нельзя перевести на понятный язык, нельзя использовать. Ответ. Ее можно использовать, но только совместно с высшей силой, а иначе вы не сможете применить ее. У вас нет возможности использовать ее по-другому. Или на одном уровне эгоистически, или на двух уровнях – эгоизм плюс альтруизм. Но второй уровень должен создать в вас свет, который вы вызываете по специальной методике, называемой наука Каббала. Суть интегрального воспитания – показать всем людям, не занимающимся Каббалой, что правильно соединяясь в союзе с нами, под нашим руководством, они создают предпосылки для того, чтобы высший свет создал в них комфортное состояние. Больше и не надо, ведь они хотят только лишь хорошего устройства своей жизни. Пища, секс, семья, богатство, слава, знания – это и есть набор их желаний от и до, но в рамках земной жизни. Это мы им можем обещать. Все их желания будут наполнены на 100% при условии, что они будут правильно объединяться под нашим руководством. Ведь с первого же практического занятия, буквально с первой минуты нашей работы с ними, они начинают чувствовать, что здесь есть особый ключик. Мы их не обманываем, не обещаем ничего заоблачного. Это чисто практическая методика. Так что Каббала готова к употреблению, но понять, как применять ее на практике, можно только под руководством каббалистов. Потому что иначе вы не сможете создать на одной плоскости, в которой существует основная масса людей, условия для двух параллельных плоскостей, для двух уровней. Из телевизионной программы «Беседы с Михаэлем Лайтманом» 27 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Просить за других. Вопрос. Что в своей жизни я должен выделять как главное? На что в первую очередь обращать внимание? Ответ. Твое внимание должно быть приковано лишь к одному – к молитве за ближних. Пускай людям будет хорошо в общем единении. Хорошо потому, что Творец благотворит им и наслаждает этим. Вопрос. А как же проблемы в остальных сферах моей жизни? Ответ. По-видимому, твоя молитва еще не полноценна. Творец хочет, чтобы ты отточил ее, и потому покалывает тебя тут и там, вернее, направляя на цель. Если ты недостаточно чувствителен, или толстокож, или упрям, то тебе надо добавить немного штрихов к картине, чтобы придать нужный вектор. Ведь чем дальше ты продвигаешься навстречу цели, тем точнее должны быть поправки. И потому с каждым шагом покалывания будут все чувствительнее, чтобы вести тебя точно по курсу. Вопрос. Как же мне использовать их? Ответ. Надо принимать их с любовью, ведь они как указание навигатора, что ведет тебя по маршруту. Разве можно без них обойтись? Разве сам ты поймешь, почувствуешь, где твой следующий поворот? Тебе необходимы эти болезненные ощущения, встряски, разочарования, отторжения. И каждый раз с их помощью ты устремляешься на цель, через товарищей, через группу, через мир, держа курс только на Творца, чтобы преподнести ему весь этот сосуд. Сосуд, способный принять такое исправление, благодаря которому он целиком проникнется наслаждением от Творца. Лишь за тем, чтобы доставить ему удовольствие. Весь мир захочет распахнуть себя, чтобы Творец наполнил его всем благом, и мы сможем обратить все на отдачу ему. Как же продвигается навстречу такой отдаче? Как учиться этому? Поверх неприятных вещей. Если ты не можешь отказаться от того, что приятно тебе сейчас, и понизить степень комфортности в получающем желании, как же ты потом откажешься от наслаждения? Как обратишь его в отдачу? Потому-то мы и должны проходить этапы развития. Вопрос. Значит, беды приходят для того, чтобы мне было легче отказаться от приятного? Ответ. Вовсе нет. Мы используем их для другого. Они приходят в твоем ощущении, проявляются в тех желаниях, где нет осознания важности Творца. Если бы в них ты осознавал важность Творца, то не испытывал бы боли. В каждом неприятном ощущении кроется недостаток важности Творца и ничто иное. Как только ты чувствуешь, что он важен, всякий дискомфорт исчезает. Также матери не важно собственное состояние, пока хорошо ребенку. Все преступления покроет любовь. Итак, мы должны молиться за товарищей и за весь мир, однако невозможно просто сесть и взмолиться. Чтобы прийти к необходимости молитвы, я должен работать в группе. Молитва – итог всех моих действий, всех стараний. Я помогаю товарищам, помогаю обществу, понимая при этом, что единственная помощь, на которую я способен, это направлять ближних на единую цель. Материальные усилия призваны в конечном итоге к тому, чтобы наладить с людьми связь и подвести их к методике, придающей верный подход. Благотворительность сама по себе не меняет мир к лучшему, и правительства тоже бессильны в этом. А потому мы должны изучать систему мироздания и понимать, что есть лишь одно действительно эффективное средство, объединяя людей, молиться за них. Из урока по предисловию книги Зоар 9 января 2014 года.
Радиоверсия.
Квантовый скачок в бесконечность. Бааль Сулам, предисловие книги Зоар, 20 пункт. Дурное дело, данное нам в настоящем, не принижает нашей сути, поскольку оно и все его обретения исчезнут вместе с системой нечистых сил, его источником, а все, чему суждено истлеть, как будто уже истлело и считается никогда не существовавшим в мире. Суть души, облаченной в тело, тоже лишь желание, но желание отдавать, берущее свое начало в системе четырех чистых миров Абиа. И оно существует вечно, поскольку эта форма желания отдавать пребывает в подобии свойств с источником жизни, и она абсолютно неизменна. Допустим, на меня навалился груз бед и страданий, но я верю, что все это требуется мне, чтобы достичь бесконечного состояния. Ведь оно уже существует, однако сейчас мне нужно понять и принять это. И в таком случае я уже нахожусь в бесконечном мире, хотя еще не завершил своих исправлений на деле. Об этом и сказано, все, чему суждено истлеть, как будто уже истлело. Все зависит лишь от моего отношения. Прямо сейчас, еще не приступив к самоисправлению, я могу испытывать такую же радость, как в конце процесса, не меньше. Надо только во всем приобщаться к состоянию, полученному от Творца. И тогда не важно, что я испытываю, ведь я получил это от Него, и так с каждым новым шагом. На всех этапах, во всех состояниях у меня лишь одна проблема – не оставаться в плену времени, возвышаться над ним. А значит, на каждом шагу я обязан пребывать в совершенстве, вместо того, чтобы горевать о далекой цели, от которой меня отделяет столько невзгод. Ведь тогда обо мне сказано, глупец сидит сложа руки и ест себя поедом. Если прямо сейчас я не радуюсь, не приподнимаясь над рамками времени, то оскорбляю Творца, не верю ему и презираю все, что он сделал. Мое исправление при подъеме по духовной лестнице состоит в том, чтобы принимать все состояния как совершенные. Сам я тоже совершенен и не нуждаюсь ни в чем. Каждый миг для меня окончательное исправление, в котором я уже пребываю. Здесь возникает психологическая проблема. Как можно находиться сразу в двух состояниях? И я поднимаюсь над психологией. Ведь если я хочу представлять себе исправленное состояние, высший свет поможет мне ощутить его сейчас, как будто зло уже истлело. Так я отменяю понятие времени. И я действительно способен на это. Надо представлять себе, что Творец создал одно состояние, совершенную отдачу, и я тоже пребываю в ней. Мне недостает лишь ощущения, как же выстроить его фундамент. Для этого необходимо поручительство между товарищами. Здесь и сейчас мы должны прийти к этому ощущению посредством поручительства, ведь времени не существует. Прямо сейчас я могу совершить скачок во времени, то есть отменить его. Я могу оказаться в любом состоянии, какого пожелаю. Ничто не обязывает меня, скажем, прожить еще 20 лет, чтобы достичь конца исправления. Эти 20 лет не отмеренный срок, а мой внутренний психологический фактор. И сейчас, если я отменяю его, то окажусь в конечной точке. К тому же приходит и современная наука, рассматривающая мир как голограмму, как статичное состояние, которое изменчиво для нас лишь потому, что перемены происходят в нас самих. Так вот, мне представляют возможность взять себя в руки и настроиться так, чтобы сразу ощутить совершенное состояние, а не внутренние завесы, что скрывают его. Все они во мне, и нечего ждать, пока они подпустят меня снаружи. Я живу в неизменном мире бесконечности. Сокрытия пролегают только во мне самом, пишет об этом Бальсулам «Мир в мире». Вся трудность заключается в изменении нашей природы с желания получать для себя на желание отдавать ближнему, так как две эти вещи отрицают друг друга, и хотя на первый взгляд программа эта кажется фантастичной, как нечто, лежащее над человеческой природой, но разобравшись, мы поймем, что все противоречие между получением для себя и отдачей ближнему является лишь психологическим. Поручительство – это тумблер, снимающий оковы времени. Если товарищи захотят, они переведут его в положение «включить», и я окажусь в бесконечности. А значит, все зависит от меня. Мне надо правильно соединиться с окружением. Из урока по предисловию книги «Зор» 10 января 2014 года.
Радиоверсия.
Слуга желаний. Бальсулам, предисловие книги «Зор», пункт 21. Желание порождает потребности, которые, в свою очередь, порождают мысли и познания в таком размере, который необходим для удовлетворения этих потребностей. И насколько различаются у людей желания, настолько различаются их мысли и познания. Наш разум обслуживает желания. Всплывающие решимот вызывают в нас те или иные желания, а затем разум начинает реализовывать их, чтобы достичь желаемого. Пускай нам кажется, что мы всесторонне развиты и объемлем разумом всю действительность. Однако, если к чему-то у нас не лежит сердце, если что-то нас не трогает, то и разум проходит мимо этой сферы интересов. Ведь он слуга. Если нам хочется чего-то на животном уровне, он действует, чтобы удовлетворить это вожделение, относящееся к пище, сексу или семье. Если нас обуяло честолюбие, весь он обращается на эту задачу, оставляя без внимания прочие нужды. То же касается власти, денег и вообще всевозможных переплетений наших запросов. Человеком движет смешение различных желаний, и разум всегда действует согласно их спектру. В конечном счете у нас нет действительно свободного разума. Никогда он не может оставаться холодным, полностью объективным, свободным от чувств, как нам иногда мечтается. Он всего лишь прислужник желания. Из урока по предисловию книги «Зор» 10 января 2014 года.
Радиоверсия.
Что тленно, то уже истлело. Бальсулам, предисловие книги «Зор», 21 пункт. Весь материал творения, как духовных объектов, так и материальных, представляет собой получающее желание. И хотя душа целиком является дающим желанием, это лишь следствие исправлений путем облачения отраженного света, получаемого ею от высших миров, из которых она нисходит к нам. Суть души – получающее желание. Все творение есть желание наслаждений, принимающее различные формы. Ведь мы никогда не ощущаем свет снаружи, вне себя. Его абстрактная, не облаченная в материал форма нам всегда неизвестна. Мы говорим лишь о свойстве отдачи, облачающемся в желание. Воздействие этого свойства таково, что оно полностью разбивает получающее желание и обращает его на отдачу. Итак, мы не знаем, что есть свет, и видим лишь явления, вызываемые им в желании. Только оно существует в нашей картине восприятия, принимая формы двух видов – ради получения и ради отдачи. Эти формы мы и называем скверной, либо чистотой. Соответственно, в чистоте получающее желание действует на отдачу. Как? Желание способно отдавать благодаря тому, что существует некто, любящий его. Если бы не он, мы не могли бы получать от него благо и доставлять ему тем самым удовольствие. Также ребенок способен намеренно радовать любящего отца, принимая его подарки. Если бы не было Творца, который любит нас, мы не могли бы растить в себе желание отдачи. Его любовь должна стоять на первом месте, и потому свет предваряет сосуд. Таково предварительное условие всего мироздания. Творец заранее любит творение. И тогда у творения есть возможность формировать себя, выстраивать свою самостоятельность перед Творцом путем отдачи Ему. «Я готова получить у тебя, но немного, чтобы вернуть тебе наслаждение. Наслаждаясь, я рассчитываю, сколько тем самым даю тебе». Таково условие отдачи со стороны творения, наличие Творца, который любит его. Приступая к работе, я чувствую, что его любовь предшествует всему, что именно она создала для меня текущее состояние и прямо сейчас действует, формируя его во мне. И тогда я признаю, все, чему суждено исчезнуть, как будто уже исчезло. Иными словами, в действительности нет никакого зла, все исходит из абсолютной любви. Также хороший сын, даже не соглашаясь с отцом, может понимать, представлять себе, что тем не менее отец все делает из любви к нему. И пускай родители кажутся ему отставшими от жизни ископаемыми, все же он старается оправдывать их в своих глазах, как бы авансом за будущее понимание. Когда так мы относимся к происходящему и к Творцу, тленное зло действительно становится тленом. Из урока по предисловию к книге «Зор» 10 января 2014 года.
Радиоверсия.
Учиться жить в глобальном мире. Мы обязаны перевести весь мир на путь исправления, ведь живем в эпоху полного освобождения от эгоизма для всего человечества и каждого человека. Поэтому нам раскрывается глобальный мир, интегральная взаимная связь между всеми его частями, как в аналоговой системе. Все включается друг в друга и зависит одно от другого, так что не может быть исправления одной части мира без другой. Кризис является всесторонним и охватывающим все области, спутывая все проблемы в один клубок. Невозможно ничего исправить, если не исправлять все. Нам не удастся произвести никакое улучшение в мире, не рассматривая всю систему целиком. Сегодня это может быть еще непонятно, но именно поэтому все наши программы терпят крах. Миллиарды растрачиваются на какую-то акцию, в итоге не дающую никакого положительного результата, даже несмотря на то, что мы искренне желали сделать добро. Дело в том, что мы хотели улучшить в одном месте и не приняли в расчет все остальные вещи, связанные с ним. Ведь у нас нет интегрального зрения. Мы смотрим на какой-то узкий фрагмент и думаем, что это все. А на самом деле с обратной стороны этой картины, которую мы хотим исправить, пролегают нити, связывающие ее с бесконечным числом других элементов. Но мы их не видим. Поэтому мы вкладываем и вкладываем в этот фрагмент, и все исчезает, как в бездонной бочке, просачивается, как вода в песок, не вызывая никакого положительного результата. Так происходит во всех областях – в политике, образовании, семье, экологии и даже в самом человеке, который все больше портится. Но мы ничего не способны исправить. Мы хватаемся за одну проблему, другую, третью, а все разваливается, расползается, словно истлевшая, прогнившая ткань. В таком состоянии сейчас находится мир, и люди очень хотят его исправить, но отчаиваются во всех своих попытках. Им не хватает интегрального зрения, чтобы увидеть, как все связано друг с другом. Нам нужно исправить себя, ведь как только мы увидим все взаимосвязи, мы обретем способность провести через нас силу исправления. Кроме этого ничего не нужно. Прежде мы относились к миру линеарно, напрямую занимаясь каждой проблемой и преуспевая в этом. Но сейчас это не получается. Нам необходимо интегральное зрение, интегральный орган чувств. Этому мы и обучаем на интегральных курсах, чтобы каждый смог увидеть истинную картину. Мы увидим другой мир, внутренние связи, скрытые за внешней картиной мира, всю эту запутанную паутину, взаимную зависимость всех от всех. И тогда мы начнем постигать мудрость, знание, замысел творения, скрытый в каждом элементе реальности. Это называется сиянием Шхины, ее раскрытием, когда мы видим, как все дышит и взаимосвязано. Весь мир колышется, словно волны на море, переносящие огромные массы информации, намерений, мыслей, связываясь вместе. Все это мы должны практически передать людям. И таким образом они не только улучшат свою жизнь в этом мире на отведенные человеку 70 лет. Через связь с нами они соединятся с духовным миром и удостоятся того же света. Только каждый согласно своей ступени развития. И различие существует только до конца исправления. А после него все соединяется в один общий круг и становится единым целым. Из урока по подготовке к Конгрессу 7 января 2014 года.
Радиоверсия.
Не мудрствуя лукаво. Бальсулам, предисловие книги Зор, 21 пункт. Не верь философам, утверждающим, что суть души – ее рассудочный материал, и существование ее обусловлено лишь обретенными ею познаниями, от которых она и растет. По мнению философов, воспринимая лишь этот мир, мы постигаем что-то и от духовного. На основании чего они так считают? На основании рассуждений. Им невдомек, что они исследуют не природу, а только схоластику собственного разума, и потому, конечно же, не обладают реальными знаниями. Их сфера – фантазии, не базирующиеся ни на каком эмпирическом исследовании и ограничивающиеся исключительно теоретизированием. Отсюда проистекает философский взгляд на душу человека. Уже если мы размышляем и дискутируем о душе, то имеем с ней связь. С другой стороны, каббалисты объясняют, что все это одна большая ложь. Ни у кого в нашем мире нет души. Чтобы обрести душу, надо обрести свойства отдачи, лежащие над нашим желанием, над нашей природой. Кто достиг этого, у того есть душа, а кто не достиг, у того нет. Нам еще придется выяснить, что представляет собой текущее бытие, которое мы называем жизнью. Но так или иначе, нет никакой связи между нашими текущими желаниями и душой. Ведь душа – это желание отдавать, никак к ним не относящееся. В своих представлениях нам надо поистине железной стеной отделить две эти части друг от друга. Или все в человеке обусловлено земными, животными желаниями, или он находится по ту сторону, властвует над ними. В таком случае все их действия несопоставимы с его желанием отдачи, с возможностью отдачи. Это желание, это действие и называется душой, которая растет при восхождении по 125 ступеням духовной лестницы. Из урока по предисловию книги Зор 12 января 2014 года.
Радиоверсия.
Системный кризис. Деградация человечества. Мнение. Все мировое сообщество переживает системный кризис. Нет средств решения стоящих перед ней задач, система стала пожирать саму себя. Мир не просто переживает системный кризис, но и оказался на таком переломе, аналогов которому в истории еще не было. Мы видим не только кризис западной цивилизации, но и кризис человека, рода Homo. Человечество стремительно деградирует. Кризис библейского проекта в целом, с его тремя ведущими религиями – иудаизмом, христианством и исламом, кризис белой расы, грозные предвестники, кризис биосферы, угроза геоклиматической катастрофы, приближение нового малого ледникового периода. Как правило, каждый цикл такого похолодания сопровождается неурожаями, голодом, эпидемиями и, как следствие, массовым переселением народов. Лечить человечество предлагает не внедрением технологий, а и организацией общества созидания и служения вместо общества потребления, а радикальным сокращением численности населения и остановки развития. Реплика. Все подобные решения не принимают во внимание закон развития природы и потому приведут к еще большему кризису. Источник проблемы в нашем непонимании законов развития природы. Они описаны в Каббале тысячи лет назад, и с тех пор только подтверждается их истинность. Решение только одно – движение к подобию природе, то есть исправление эгоистической природы человека. Это возможно только применением науки Каббала, вернее ее части, которая говорит об исправлении человека и общества, методики интегрального воспитания.
Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.